Сегодня я вам рассказываю про недельную главу. Но дело...
Глава Хрейбот. Хрейбот.
Дело в том, что сейчас у нас разные главы. Во всех странах, кроме Израиля, глава Ахараймот. А в Израиле уже читают главу Кдошим. Поэтому я немножко вам расскажу про Ахараймот, а немножко расскажу про Кдошим. А потом на следующей неделе я опять про Кдошим немножко расскажу и так далее. Так, я начну с главы Ахараймот. Ахараймот после смерти двух праведных сыновей Аарона. Это были два очень-очень-очень больших праведника, которых звали Надав и Авигу, совершенно верно, Гиль. Их звали Надав и Авигу. Они были такие великие праведники, что Ашем сравнивал их с Муше и Аароном, что они даже более праведные, чем Муше и Аарон. Когда Ашем сказал, что в тот день, когда он осветит храм, он заберет к себе в небесную Ишиву двух праведников, Муше подумал, наверное, в этот день два праведника, каких двух праведников может забрать к себе Ашем? Наверное, меня и Аарона. Когда в этот день Ашем забрал Надава и Авигу, Моше сказал, посмотри, Аарон, оказалось, что Надав и Авигу, они даже больше праведники, чем мы с тобой. Именно о них говорил Ашем, как о тех праведниках, которых он заберет к себе в небесную Ишиву в день, когда будет освящен храм. Но чем более праведный человек, чем больше человеку дано, тем больше с него спрашивается. Если простой человек, не такой великий праведник, совершит грех, то Ашем дает ему время, чтобы он мог этот грех исправить, чтобы он мог раскаяться, чтобы он... Даже если он в конце концов не раскается, то Ашем не сразу наказывает его, и Ашем учитывает то, что этот человек не был таким великим праведником, что с него можно так строго спрашивать. Но с великих праведников Ашем спрашивает очень строго, даже за самую маленькую ошибку. Почему? Потому что все остальные евреи, все остальные люди берут с них пример. И если они что-то сделали неправильно, то они этому неправильному научат всех остальных евреев. Поэтому, когда Надав и Авиу, они без спроса, без разрешения Муше и Аарона, Они исполнили заповедь о принесении кторета, это такое благовоние на золотой жертвенник в храме, в мешкане. Они исполнили заповедь, но они сделали это не спросив у своего папы, который находился рядом, не спросив у своего рава, который находился рядом. Если все евреи взяли бы, не дай бог, с них пример и стали бы делать каждый то, что он сам понимает, не спрашивая ни рава, ни папу, ни никого, то Тора бы исчезла. Каждый бы стал делать то, что ему кажется правильным. И не осталось бы совсем Торы. Поэтому Ашем сразу наказал этих двух праведников, он их забрал из нашего мира, чтобы все евреи поняли, увидели и навсегда запомнили, что обязательно нужно слушать старших. И даже если мы знаем, как правильно поступить, мы все равно должны спрашивать у старших. У наших родителей, у раввинов, у тех, кто знает больше нас. Так вот, в этот день, после смерти двух этих великих праведников, Надава и Авиу, после их смерти, Ашем рассказывает Аарону очень-очень-очень важные алахот. Он ему рассказывает алахот дня искупления, Йом-Кипурим. Вы знаете, что в Йом-Кипур Коэн Гадоль, первосвященник, он входит в самое святое место храма, в святая святых. И там он молится короткую молитву. Почему? Почему он молится короткую молитву? Чтобы все остальные евреи, которые ждут, когда он выйдет, чтобы они не волновались. Если во время молитвы, в святая святых, если первосвященник, он хотя бы на секундочку подумает что-то неправильное, он сделает не ту кавану, то он сразу же сгорит. Евреи все очень-очень волнуются, чтобы с ним ничего не случилось. Поэтому первосвященник, он молится в святая святых короткую молитву, чтобы не волновать долго евреев. И какая радость, огромная-огромная радость у всего еврейского народа, какой праздник, когда первосвященник выходит из святая святых, его встречает весь народ, песни, гуляния, такая радость, такое счастье, когда первосвященник, он заканчивает благополучно свою молитву святая святых. Перед тем, как ему приступить, как первосвященник приступает к своим обязанностям в этот святой день, в Йом-Кипур, перед этим мудрецы его учат, они проводят перед ним всех животных, которых ему предстоит принести курбан в храме, чтобы он хорошенько проверил свои знания, в каком порядке и как ему следует вести служение в этот святой день в Йом-Кипур. Ну, обычно Коэн Гадоль, он очень хорошо знает все свои обязанности, все правила, и все равно каждый раз перед Йом-Кипуром, перед ним, посмотрите, мудрецы проводят всех жертвенных животных, все курбанот, чтобы он еще раз на них посмотрел, еще раз проверил, что он
корову,
ничего не забыл.
Корову, барана, овечку.
Да, все виды. О, когда он приносит... Да.
Покажите, пожалуйста, еще раз,
пожалуйста, вот они. Вот там три мудреца, ага. И они показывают первосвященнику всех жертвенных животных, все курбанот, которые ему предстоит принести. Перед тем, как принести эти курбанот, Коэн Гадоль, он исповедуется, он делает ведуй, он возлагает руки на голову этого жертвенного животного, и он все, сначала все свои грехи вспоминает и рассказывает Ашему и просит прощения, чтобы Ашем простил все его грехи. Потом он просит прощения, когда Ашем простит все его собственные грехи, если у него такие были, он просит прощения за все грехи своей семьи, за все грехи коэнов. И после этого он просит прощения за все грехи всего еврейского народа. Вот здесь на картинке видно, как Коэн Гадоль, первосвященник, возлагает руки на курбан Ола. И он просит у Ашема прощения за все грехи, которые, не дай Бог, в течение года сделали все евреи. В Йом-Кипур перед Коэном приводят двух козлят одногодок. Они совершенно одинаковые, похожие друг на друга. Одного цвета, одного роста и даже от одной мамы козы. Они близнецы совершенно два одинаковых козленка. Он закрывает глаза, и он опускает руки в кальпе. Кальпе – это такая закрытая коробка, в которой лежат золотые пластины. На одной золотой пластине написано «Ашему», «Лашем», а на другой написано «Лазазель». «Лазазель» – это тот козел, который понесет все грехи еврейского народа, он понесет их в пустыню, на одинокую гору Азазель, и там эти грехи, они в пустыне разлетятся, как будто бы их никогда не было. Выбирают для того, чтобы его туда отвезти, выбирают специального человека, я чуть позже расскажу о нем тоже. Ай, Коэн Гадоль, он, закрыв глаза, опускает руки в эту коробочку, и он вытаскивает два гораля, две эти пластинки. Если все евреи искренне раскаялись во всех своих грехах и действительно заслуживают искупления, то Ашем делает так, чтобы как раз в правой руке Коэна оказалась та золотая пластинка, на которой написано «Ашему». А та, которая на Азазель, она останется в левой руке. Он возлагает, не глядя, он возлагает эти две пластинки на двух этих козлят. Только потом он открывает глаза и смотрит, какой из них пойдет Курбан Ашему, а какой будет отправлен на гору Азазель. Тот козлик, который...
Я хотел спросить,
да?
Что, если он убьет или нет, этот козел?
Да, конечно, обязательно. Так же, как...
Тогда что с ним будут делать?
Я сейчас все по порядку расскажу. Я как раз об этом сейчас рассказываю. Тот козлик, который идет Ашему, он его возносит курбан. Его возносит курбан Ола. А он поднимается на жертвенник. Он поднимается к такой великой святости, что его животная козлиная душа, она поднимается к Ашему, к курбан. А тот козлик, который отправляется на гору Азазель, его ведет какой-нибудь еврей, старенький-престаренький, который в этом году он уже тоже уйдет из нашего мира, он уже очень старенький, и уже он думает, что дольше этого года ему не пережить, ему дают эту почетную обязанность отвезти козлика на Азазель, козлика, который несет все грехи еврейского народа, он их несет. Он идет с ним далеко-далеко-далеко в пустыню. Вы знаете, что в Йом-Кипур ничего не едят и ничего не пьют. Ничего не едят и ничего не пьют. Но тот старичок, который ведет этого козлика, у него по пути есть 10 остановок. 10 остановок, на каждой остановке есть шатер или домик, да, в котором его ожидают, если он почувствует, что ему тяжело идти, что он может упасть от слабости, то ему можно в этот день, Йом-Кипур, то ему можно в этот день есть и пить. Так вот, на каждой из остановок его ожидает вода и еда, если он почувствует себя плохо, чтобы он мог подкрепить свои силы и довести этого козлика до этой одинокой скалы. Так вот, на самом деле, почти что всегда они доводили эти старички этого козлика, и ни разу они не попили и не поели, они справились и без этого. Но на всякий случай, на каждой из остановок их ожидает еда и питье. Вот здесь видно, как он ведет этого козлика, а его встречают на остановке, да, вот с двух сторон они его встретили, его провожают до следующей остановки. Два еврея, которые останутся в этом шатре, в этом домике. И видно там, как он, у него впереди дорога поднимается на эту скалу. Видно там домики, остановки. А? Вот они. Вот один, вон там другой. По пути у него есть 9-10 остановок. Когда он приводит этого козлика, когда он приводит его на гору Азазель, то он повязывает ему на рога красную ленту. Вторая половинка этой красной ленты, она осталась в храме. Ее повязывают на двери, на ворота храма. И вот он поднимается на эту гору, он поворачивает этого козлика спиной к пропасти, чтобы козлик не боялся и чтобы он не увидел эту страшную пропасть, в которую его сейчас он толкнет вместе со всеми грехами, которые он несет на себе. Потому что он не хочет, чтобы этому козлику было страшно, что не хочет, чтобы был цар Баалей Хаим, не хочет его огорчать. А, потому что сам козлик, он ни в чем не виноват. И после этого он его толкает в эту пропасть, и этот козлик сразу же моментально разбивается, а все грехи уходят в пустыню, освобождая евреев от всех провинностей. И в тот же момент, когда этот козлик летит в пропасть, в тот же момент в Иерусалиме, в храме, приносится курбан, его второй козленок-близнец. И в тот же момент на дверях, на воротах храма вторая половинка красной ленты, она из красной становится, вы знаете, что с ней происходит? Какого цвета она становится?
Белый!
Белый, белоснежный, как снег. И это значит, что Ашем простил все грехи всего еврейского народа. Как если грехи они были красные, как кровь, то они стали белые, как снег. Никаких грехов не осталось. Все грехи ушли в пустыню Ля-Азазель. О, и когда евреи видели это великое чудо, как вдруг меняет цвет эта лента, какая радость была, и какой праздник устраивали на исходе Йом-Кипура. До самого утра ходили с факелами, и танцевали, и музыка играла, и делали Коэн Гадоль, он делал большую трапезу для всех мудрецов
нельзя,
и для коинов.
Нельзя слышать музыку в Йом-Кипур.
А? На исходе Йом-Кипура, когда заканчивается Йом-Кипур, тогда он делал это празднество. Весь Йом-Кипур он проводил. Конечно, каждый год обязательно это будет происходить. Конечно, обязательно это будет происходить. Каждый год. Это те законы, которые рассказаны у нас в главе Ахарей Мот. Ахарей Мот после смерти двух праведников Надава и Авиу. А теперь для детей, которые живут в Эрец-Исроэль, здесь у нас в Израиле, у нас читают в Израиле следующую главу, Кедушим. Я теперь для них тоже немножко расскажу про главу Кедушим. Вы знаете, какая важная заповедь есть у нас в главе Кедушим. Кто-нибудь знает, какая у нас такая важная заповедь есть в главе Кедушим, про которую Рабби Акива сказал, что в ней заложена вся суть, все самое главное, что есть в Торе. Про какую заповедь Рабби Акива так сказал? Что это самое главное? А?
Красную корову.
Нет, про красную корову у нас в главе Пара.
Возлюби близнего, как самого себя.
Ой, молодец, Яков Хайм, совершенно верно. Возлюби ближнего, как самого себя. Веагафта лераха камоха. И это как раз то, что написано у нас в главе Кедушим. Это то, что мы будем читать в Израиле в этот шаббат в синагоге, а во всех остальных странах это будут читать на следующей неделе, в следующий шаббат. Ой, вы знаете, как важно любить всех евреев и каждому еврею относиться так, как каждый хотел бы, чтобы относились к нему, к самому. Как важно помогать друг другу, заботиться друг о друге. И ни в коем случае не обижать друг друга. Конечно же, ни в коем случае не причинять друг другу боль. Ой, сколько у нас есть примеров, сколько у нас есть замечательных примеров, как себя нужно вести с ближними, с нашими ближними, с нашими родными, с нашими папами, мамами, братиками, сестренками, с нашими соседями, со всеми евреями, которые вокруг нас. О, здесь на этой картинке есть несколько примеров. Посмотрите вот эти две девочки, да, две сестренки дома, и у них дома есть очередь. Кто каждый день, одна из них должна помыть посуду всю, помочь маме, а другая должна подмести и заправить все кровати, разложить все игрушки на места. Но вот у этой девочки, у одной из сестренок, у нее на следующий день, завтра, у нее должен быть в школе экзамен. У нее должен быть в школе экзамен. И ее сестренка, она знает, что у ее сестры завтра экзамен, и она сказала: «Пожалуйста, ты можешь спокойно готовиться к экзамену. Учить Тору, чтобы хорошо-хорошо завтра сдать на пятерку, на отлично экзамен. А я сделаю всю мою работу и всю работу за тебя. Хотя сегодня твоя очередь мыть посуду, но я вместо тебя вымою всю посуду, чтобы ты могла спокойно подготовиться к экзамену». Какую заповедь она при этом выполнила? Какую заповедь она выполнила? Любить ближнего, как самого себя. Вот тут рядышком есть еще один пример. Посмотрите, тут этот мальчик, он инвалид. Он, видите, его везут в инвалидной коляске, у него ножки не ходят. Он инвалид, его везут, мама его возит в инвалидной коляске. Но ей очень трудно подняться по ступенькам с этой коляской. А девочка увидела и скорее побежала: «Я сейчас вам помогу, я вам помогу поднять эту коляску». Ой, она выполняет очень важную заповедь. Любить ближнего, как самого себя. О. Это на этой картинке мальчик, который постарше, он увидел двух малышей, которые стоят около дороги, и они не могут сами перейти на другую сторону дороги. Им еще нет 9 лет, и дети, которым еще не исполнилось 9 лет, им нельзя...
Нет, 18 лет.
9 лет.
Тогда 18 лет, тогда можно переходить самому.
9 лет им еще не исполнилось... Им ни в коем случае нельзя самим переходить без старших дорогу. Он увидел, что они стоят около дороги, он сразу подошел и перевел их. Он большой уже мальчик, да, ему уже, наверное, 18, нет? Наверное. И он их перевел через дорогу. Это тоже исполнение заповеди «любить ближнего, как самого себя», заботиться. А тут еще два мальчика, которые играют, и они в игре друг дружке уступают. уступают не так, как некоторые есть, которые я хочу быть главным в игре, а ты будешь мне подчиняться. Я буду говорить, что надо делать, а ты будешь выполнять. Нет, я буду делать, что я хочу, а ты будешь выполнять. Нет, они ведут себя совсем не так, наоборот. Давай ты будешь главный, он говорит. Ты будешь главный, а я буду выполнять то, что ты хочешь. Нет, давай лучше вот эти вот кубики самые красивые я дам тебе, а сам я вот возьму эту башню. Или хочешь наоборот, ты возьмешь башню, а я построю к ней основание из кубиков. Они друг другу уступают, они друг другу помогают, они друг друга любят, и они друг с другом ни в коем случае не ссорятся. А еще у нас в нашей недельной главе к дольшим говорится, что ни в коем случае нельзя воровать. У нас по этому поводу у нас есть рассказ, история про раби Йосефа Зундела, который был очень большой праведник, и он однажды он поехал в город, это была дальняя дорога, и для того, чтобы доехать до города, он нанял извозчика, у которого была телега и две лошадки, чтобы тот отвез его в город. И вот они едут долго-долго из этого местечка в город, а по дороге с двух сторон есть поля пшеницы, поля ржи, часть урожая уже скошена и сложена в снопы. И вот, когда они отъехали далеко-далеко-далеко от местечка, вдруг этот извозчик, хозяин этих лошадок, он остановил лошадок, он посмотрел направо, он посмотрел налево, никого не видно вокруг. И тогда он сказал Рабби Йосеф Зундулу: «Рабби Йосеф Зундул, я сейчас пойду принесу лошадкам поесть. Если ты увидишь кого-нибудь, что кто-то приближается справа или слева, кто-то приближается, ты мне сразу кричи: видят тебя, чтобы никто не узнал, что я беру с чужих полей еду для моих лошадок». И вот он слез с лошадки, и он отправился в чужое поле и стал набирать там хлебные колосья, чтобы накормить своих лошадок. Как вы думаете, можно так делать или нет?
Нет.
Как называется то, что он делает?
Набирает.
Это воровство.
Гезель
воровство. Только он набрал. Только он набрал этих колосьев, и вдруг он слышит, как Рабби Йосеф Зундул кричит ему: видят тебя. Ой, он скорее бросил все и побежал скорее к карете. Бегом. Ой, чтобы никто не заметил. Посмотрите, как он испугался, когда Рабби Йосеф Зундул ему кричат: видят тебя. Ой, он бросил скорее колосья, которые он набрал. Видите, как он испугался и побежал скорее обратно к телеге. Ой, скорее поехал оттуда дальше. Через некоторое время он опять останавливается, говорит: Я еще раз попытаюсь набрать колосьев для своих лошадок. Только он отошел от телеги, снова Рабби Йосеф Зундул кричит ему: видят тебя. Ой, он побежал скорее, опять побежал на телегу и скорее оттуда поехал. И в третий раз точно так же. Но когда он добежал до телеги, он посмотрел направо, налево, никого нет. Он говорит: Рабби Йосеф Зундул, ты почему говоришь, что меня видят? Никого нет ни справа, ни слева, нигде нет. Как вы думаете, что ему Рабби Йосеф Зундул ответил? Кто его видит?
Ашем.
Он ему сказал: тебя видит Ашем. Ашем, он всегда все видит. Ашем сказал, что нельзя воровать. И даже если никто не видит, Ашем, он всегда все видит, воровать нельзя. Это то, что сказано. О, посмотрите, посмотрите, как он ему показывает, кто его видит. Видно, как он ему наверх показывает пальцем? Ашем! Ашем, он видит, что ты творишь. Ашем запретил брать чужое. Нельзя брать чужое. Это воровство. О-о-о!